В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми, в Цхинвале, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе неверная оценка рисков. Глава МВД Грузии Георгий Гахари рассказал в парламенте о причинах столкновений в Панкистском ущелье.
Полиция вошла туда, чтобы не произошло столкновение между разными нашими гражданами. Видимо, был проведен недостаточный анализ. Видимо, с нашей стороны и лично с моей были не полностью оценены риски.
Без дублера лидер абхазской оппозиции Аслам Джани идет на поправку и готов участвовать в президентских выборах.
Сегодня мы можем сообщить о том, что ситуация со здоровьем Аслана Джани стабилизировалась. От оппозиции единым кандидатом пойдет Аслам Джани.
ЦИК как запретительный орган. Участники парламентской гонки в самопровозглашенной республике Южная Осетия жалуются на избирком.
Да, если как-то сказал открыто, что тебя не хотят видеть в парламенте, я сказал, ну, в общем-то, это не ваша прерогатива, не пускать меня.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Генеральный прокурор США Уильям Барр отказался выступить сегодня на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса по вопросу об отчете специального прокурора Роберта Мюллера о российском расследовании. Он также отказался выполнить требования этого комитета и опубликовать полную без купюры версию отчета Мюллера и материалов, которые служили доказательствами для команды спецпрокурора. Как сообщил представитель Министерства юстиции, стороны не договорились о формате слушаний. Демократы настаивали на том, что вопросы генпрокурору будут задавать специально приглашенные юристы, а не члены комитета. Представитель Барра назвал это беспрецедентным и ненужным шагом. На слушаниях в Сенате накануне демократы, как и ожидалось, подвергли Барра резкой критике за его трактовку выводов, сделанных спецпрокурором в его отчете. Генеральный прокурор в марте в своем письме Конгрессу об итогах расследования сообщил, что Мюллер отказался сделать вывод о том, препятствовал ли президент Дональд Трамп российскому расследованию. Однако, как стало известно за день до слушаний, сам Мюллер не вполне согласился с тем, как генпрокурор изложил его выводы, из-за чего демократы в Сенате обвинили генпрокурора в введении общественности в заблуждение и попытках выгородить Трампа. Ряд демократов призвал Барра уйти в отставку, республиканцы за него вступились. На слушаниях в Сенате Барр вновь подтвердил свою позицию о том, что для привлечения Трампа к уголовной ответственности нет оснований. Мюллер при этом в своих выводах писал, что хотя и не выдвигает против президента обвинений в воспрепятствовании правосудию, не может и утверждать, что он невиновен. В ходе массовых акций протеста в Венесуэле в среду погиб по меньшей мере один человек. СМИ также сообщают о десятках раненых. 27-летняя женщина была ранена пулей в голову, в результате чего она скончалась. Сообщается также о не менее чем 46 раненых. Лидер оппозиции, признанный США и рядом других стран легитимной главой государства, Хуан Гуайдо ранее объявил о вступлении протестов против президента Николаса Мадуро в решающую фазу. Он призвал армию перейти на сторону оппозиции. Однако по завершении дня протеста 1 мая признал, что оппозиции все еще не хватает поддержки военных. Гуайдо призвал госслужащих к забастовке. Власти США заявили о дальнейшей поддержке протестов. При этом президент Дональд Трамп дал понять, что страна пока не готова отправлять в Венесуэлу войска. Трамп пригрозил ужесточить санкции против Кубы, если она не прекратит поддержку Мадуро. Куба в ответ заявила, что их войск там нет. Заместитель директора отдела по делам США Министерства иностранных дел Кубы Хохана Табладо сказала. Президент США дошел до того, что стал угрожать Кубе провозглашением полной блокады, если Куба не выведет войска из Венесуэлы. Вы не можете вывести войска из Венесуэлы, которых нет. Это неуважительное заявление, которое также раскрывает жестокую природу с точки зрения масштаба этих мер против нашего народа. С критикой действий России выступил помощник президента США Джон Болтон. Москве не следовало бы вмешиваться в события в западном полушарии, сказал политик телеканалу CNN, комментируя поддержку России и Мадуро, которую он связал с политикой противостояния Вашингтону.
Эхо Кавказа. Новости.
Победивший на недавних выборах президента Украины Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором призвал Россию вернуть контроль за украинской границей. Зеленский начал заявление, которое выложил на своей странице в Facebook, что долго думал относительно общего между Украиной и Россией. Ранее Владимир Путин в своем заявлении в очередной раз сказал, что между российским и украинскими народами много общего и даже выступил за единое гражданство для жителей двух стран. Зеленский отметил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из общего между странами осталось только одно – государственная граница, и контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. «Только тогда мы сможем продолжить поиски общего», – написал избранный президентом Украины Шоумен. Он также отметил, что запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирование отношений между нашими странами, которые точно нельзя назвать братскими. Отдельно Зеленский заявил, что его радует, что российские политики освоили новый для себя жанр – общение с ним в публичном пространстве. Украинские правоохранительные органы не сделали всего необходимого для расследования гибели людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом заявили в мониторинговой миссии ООН по правам человека в стране. Подготовленную ею аналитическую записку цитирует агентство «Интерфакс Украина». ООН отмечает, что спустя 5 лет никто не привлечен к ответственности, а некоторые уголовные производства застряли на этапе досудебного расследования или судебного разбирательства. Это дает основания полагать, что власти Украины не заинтересованы в привлечении виновных к ответственности и обеспечении справедливости для жертв. Расследование столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов может не соответствовать критериям независимости и непредвзятости, учитывая утверждение о возможной причастности правоохранительных органов к этому делу. Оно также представляется избирательным, заявили в комиссии ООН, отметив, что из 29 лиц, которым предъявлено обвинение в связи с вышеупомянутыми столкновениями, 28 являются сторонниками федерализации Украины. В Одессе в этот четверг проходят акции, приуроченные к 5-й годовщине событий 2014 года. Суд в Лондоне сегодня рассматривает запрос об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. У здания суда Вестминстерского магистрата собрались десятки сторонников Ассанжа, которые требуют от суда отказать в экстрадиции. Сам основатель WikiLeaks находится в тюрьме и будет участвовать в заседании по видеосвязи. Накануне другой суд в Лондоне приговорил его к 50 месяцам лишения свободы за нарушение условий освобождения под залог. Ассанж, опасаясь экстрадиции в Швецию, в 2012 году попросил политического убежища в посольстве Эквадора в Лондоне.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахари отчитался перед депутатами парламента о проделанной за последние месяцы работе. Главе ведомства пришлось также отвечать на вопросы депутатов о событиях в Панкисском ущелье. Подробности в сюжете Сарго Бригвадзе.
Последний раз Георгий Гахари отчитывался в высшем законодательном органе почти полгода назад. За это время в работе правоохранительных органов появились несколько новшеств, заявил сегодня с парламентской трибуны глава МВД.
Реформы в криминальной полиции в основном заключались в создании соответствующей специализации. Этот процесс уже начат в Тбилиси. Впервые в МВД была внедрена оплачиваемая стажировка. Это означает, что молодые люди, которые обучаются, например, в полицейской академии, будут получать полноценную зарплату. Это дает возможность привлечь лучшие кадры в МВД. По инициативе министерства было инициировано разделение следственного компонента между следователями МВД и служащими прокуратуры. Двухгодичный план уже существует, мы вам его представим на обсуждение.
Впрочем, депутатов интересовали совершенно другие темы. Первым вопрос, который волновал и меньшинство, и большинство, задал депутат от фракции «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе.
Вы знаете, что Давид Гареджи – важный центр нашего духовного и культурного наследия. Понятно, что проблема, которая там существует, идет с советских времен. Но вы заявили, что этот вопрос должен быть разрешен в кратчайшие сроки. Как вы видите решение вопроса Давида Гареджи?
Министр пояснил, что в ближайшее время планируется создание комиссии по демаркации границ, которая будет укомплектована как представителями Грузии, так и Азербайджана. Как и ожидалось, представители оппозиции потребовали у министра отчета по поводу событий, произошедших в Панкисском ущелье 21 апреля, говорит представитель национального движения Саломе Самадашвили.
Несколько дней назад вы по собственному, совершенно некомпетентному решению отправили полицию в Панкисское ущелье, нанесли большой удар по репутации полиции, внесли большой вклад в создание почвы для столкновений полиции и конкретных групп граждан. Если бы у нас было государство, а не ООО Бедина Иванишвили, сегодня в этом зале обсуждался бы вопрос вашей политической ответственности, а точнее вашей отставки. Мне интересно, вы задались вопросом, почему было необходимо посылать в тот день полицию. Сегодня у нас тупиковая ситуация. Население предупреждает о жесткой реакции, если власти осуществят законные действия против них.
Развила эту тему член Европейской Грузии Ирма Надирашвили.
Когда вы вторглись в Панкисе со спецназом, знали ли вы, что партнерами компании, осуществляющей строительство того ГЭС, были высокопоставленные чиновники, в том числе и в Министерстве инфраструктуры, а также фонд соинвестирования Бедина Иванишвили?
На эти вопросы Георгий Гахари ответил так.
Полиция вошла туда, чтобы не произошло столкновений между разными нашими гражданами. Полиция достойно исполнила свои функции и взяла удар на себя, что и входит в ее обязанности. Я заявлял и скажу еще раз. Видимо, был проведен недостаточный анализ. Видимо, с нашей стороны и лично с моей были не полностью оценены риски. Мы говорим, что это была ошибка из-за недостаточной аналитики, и эту ошибку необходимо решать. Чем мы сейчас и занимаемся. Тем коллегам, которые интересуются тем, какой выход мы найдем, я скажу, позитивный.
Что касается наказания виновных в нападении на полицейских, Гахария заявил, что МВД поступит так, как это необходимо для интересов страны и граждан. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Состояние здоровья лидера абхазской оппозиции Аслана Бжани было одной из самых обсуждаемых тем в абхазском обществе в последние две недели. При этом можно было встретить немало путанной и непроверенной информации. Сегодня соратники политика рассказали, как все было на самом деле, и заявили, что Аслан Бжани будет выдвинут кандидатом в президенты, несмотря ни на что. На пресс-конференции побывал Виталий Шария.
Кандидатом в президенты Абхазии от объединенной политической оппозиции будет выдвинут Аслан Бжани. Об этом на пресс-конференции общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» заявил сегодня руководитель штаба движения Тимурас Хижба. Он зачитал заявление штаба, в котором в частности сказано:
«Участники общенационального движения по защите государственности Республики Абхазия вынуждены констатировать, что, к сожалению, за 35 дней до официального старта предвыборной кампании, а именно регистрации кандидатов на пост президента Республики Абхазия, 17 апреля 2019 года произошло резкое, неожиданное ухудшение здоровья депутата парламента Республики Абхазия, президента фонда АПРА, лидера оппозиции Аслана Георгиевича Бжани. В связи с этим многие граждане выражают искреннюю озабоченность состоянием его здоровья. Считаем необходимым проинформировать общественность о том, как происходило ухудшение здоровья Аслана Бжани.
Первые признаки ухудшения самочувствия политика, по словам его телохранителей, появились днем 17 апреля. Вечером того же дня, находясь дома в Сухуми, Аслан Бжани почувствовал сильное недомогание, которое сопровождалось серьезными проблемами с речью. У родственников появились есть подозрение, что это инсульт, но вызванный врач после проведения обследования исключил такую возможность. Утром 18 апреля дома у Аслана Георгиевича собрались лидеры партии Мцахара Алхаз Квициния, Рамаз Джопуа, а также сам Хижба. Поскольку речь Бжаня была уже полностью нарушена, общаться пришлось в письменной форме. Было принято решение вывести его в Сочи и там провести медицинское обследование, включая компьютерную томографию, полный анализ крови. Теймураз Хижба продолжил.
Не будем скрывать, что в процессе обследования рассматривалось несколько версий о причинах тяжелого недомогания больного, в том числе возможность внешнего воздействия. Однако сочинские врачи затруднились поставить однозначный диагноз, и на фоне ухудшающегося самочувствия Бжаня было принято решение о срочном вывозе его в город Москва. По прилету в Москву 19 апреля Аслан Георгиевич в критическом состоянии был госпитализирован в отделение неврологии Московской городской клинической больницы номер 12 имени Буянова. Со слов московских врачей, оказавших первую помощь Аслану Бжане, вероятность летального исхода во время авиаперелета из Сочи в Москву была весьма высокой. Нас, как и всю общественность Абхазии, естественно, насторожил тот факт, что Аслан Бжане, ведущий здоровый образ жизни, который ежедневно занимается спортом, в одночасье оказался фактически на грани жизни и смерти. Сегодня мы можем сообщить о том, что ситуация со здоровьем Аслана Бжане стабилизировалась. Определенные признаки улучшения здоровья Аслана Георгиевича налицо. Все это дает нам уверенность о том, что в ближайшее время Аслан Бжане после проведения необходимого курса лечения вновь войдет в строй и продолжит свою политическую деятельность. Следует сказать и о том, что в больнице приняты повышенные меры безопасности. 21 апреля сильное недомогание почувствовали оба личных телохранителя Аслана Бжане. Вызывало тревогу то, что у одного из них наблюдались схожие симптомы. Оба сотрудника были вывезены в город Москву и в течение недели проходили обследование в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В настоящее время они оба выписаны из медучреждений, их жизни ничего не угрожает. Один из них остается на учете в больнице.
Отвечая на вопросы журналистов, Теймураз Хижба подчеркнул, вопрос о неучастии Аслана Георгиевича на предстоящих президентских выборах не ставится. Парламентарий Дмитрий Дбар в связи с этим сказал.
Я никогда до такой сплоченности не видел в наших кадрах. Никогда. Мы все находимся вместе, мы постоянно встречаемся, консультируемся. От оппозиции единым кандидатом пойдет Аслан Бжаня. Никаких вопросов о дублеров и так далее даже не обсуждаются. Мы все желаем ему здоровья и с нетерпением ждем его возвращения.
В ходе выступления представителей оппозиции одни из них были достаточно осторожны в оценках причин недомогания Бжаня. Другие же убежденно говорили примерно то же, что сказал Рамаз Джопуа.
Он был отравлен. Здесь сливать нечего. Он был отравлен. Но мы не знаем. У нас, к сожалению, нет этих доказательств, но они, я думаю, что они будут в свое время.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Грузии появится омбудсмен по защите окружающей среды. Главным зеленым защитником страны станет Дэвид Моррисон, гражданин США, который с 2008 года участвует в реализации различных экологических проектов в стране. Впрочем, его неэкологичная деятельность, считают некоторые зеленые, ставит под вопрос целесообразность назначения на эту должность. В вопросе разбиралась Анастасия Славинская.
Человек, который очень любит Грузию. Именно с такой формулировки начал премьер-министр Мамука Бахтадзе, представляя нового эко-омбудсмена. По его словам, Дэвид Моррисон более 10 лет вовлечен в деятельность по сохранению биоразнообразия в Грузии. И, как сказал премьер, прогресс, который наблюдается в этой сфере в последнее время, во многом заслуга тех усилий, которые приложил новоиспеченный омбудсмен. Само же решение о создании института омбудсмена, по словам Бахтадзе, принято для того, чтобы вывести на новый уровень деятельности по защите окружающей среды в Грузии. «Зеленая экономика», продолжил премьер, «сфера, не имеющая альтернативы. Путь к полноценной реализации экономического потенциала, эффективной борьбы с нищетой и сохранения природы для будущих поколений».
«Мы должны посмотреть в глаза реальности. Абсолютно безответственная политика, которая проводилась на протяжении последних десятилетий, игнорирование интересов окружающей среды, принесли нам очень тяжелые результаты. Соответственно, необходимо проведение крайне принципиальных и важных реформ, в которые будет вовлечен каждый гражданин Грузии, гражданское общество, все неправительственные организации. В обществе защитников окружающей среды Дэвид очень известный человек. Он в течение многих лет руководил одним из самых активных фондов – фондов природы Кавказа.
«Я по образованию юрист, поэтому моим клиентом станет природа», сказал в свою очередь первый зеленый омбудсмен Грузии Дэвид Моррисон. У аппарата экоомбудсмена, который будет в подчинении премьер-министра, будет три основных направления деятельности.
«Первый и самый важный вопрос – это слушать. Я буду слушать вас, общественность, занимающуюся вопросами защиты окружающей среды, представителей академических кругов, бизнес-среды, правительства. Мы будем объединяющей организацией. Второе – это исследование и перенятие опыта, копирование хороших решений, не прямое копипейст, а копирование с последующей подгонкой. Третье направление – это действие. Грузия должна сделать большой прыжок в плане новых зеленых технологий. Мы должны использовать все возможности для создания лучшего в вопросах зеленой энергии, зеленого хозяйства, экотуризма и многого другого».
«Теперь, — заявил Дэвид Моррисон, — он будет проводить больше времени в Грузии, а будучи у себя дома, в Европе, внушительную часть своего рабочего времени он посвятит этой, как он выразился, миссии. Часть местных зеленых, между тем, недоумевает, как говорит Кэти Гуджараидзе, представляющая зеленую альтернативу. В конце 2017 года, когда принималось решение об упразднении Министерства по защите окружающей среды как самостоятельного ведомства, мнением зеленых никто не поинтересовался. Ведомство объединили с Минсельхозом, а несколько месяцев назад, совершенно неожиданно, говорит Гуджараидзе, было заявлено о намерении основать институт экоомбудсмена. Дальше снова тишина. А буквально неделю назад, как говорит представительница «Зеленой альтернативы», их позвали на встречу, посвященную новой инициативе. Впрочем, ни та, ни даже последующая встреча ясности относительно того, чем именно будет заниматься омбудсмен окружающей среды и, собственно, почему, не внесли. Неизвестно и то, рассматривались ли другие кандидаты на эту должность, почему был выбран именно Моррисон, учитывая, говорит Гуджараидзе, что его неэкологическая деятельность вызывает определенные вопросы. «Совершенно непонятны функции этого института. Омбудсмен иностранец, не говорит по-грузински, у него есть бизнес-интересы. Дэвид Моррисон является старшим неисполнительным директором холдинговой компании Georgia Capital, в которую входят Банк Грузии, строительная компания М-квадрат, компания, построившая ГЭС вместе Ачала и другие. Как этот человек может быть независимым арбитром? Как он может представлять интересы всех? Если вдруг возникнет конфликт интересов, с компанией М-квадрат, к примеру, связано множество вопросов касательно окружающей среды. Тоже с ГЭС вместе Ачала. У местного населения очень много претензий относительно нее и сегодня», говорит Кэти Гуджараидзе. Секретариат зеленого омбудсмена пока не укомплектован. Этот и подобные вопросы, как было заявлено в ходе сегодняшней презентации, планируется решить летом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Самовыдвиженец Индира Биченова обжаловала в Верховном суде самопровозглашенной Республики Южная Осетия отказ Центра избиркома в регистрации кандидатом в депутаты парламента от одномандатного округа номер 17, с чем она не согласна, выяснял Мурат Гукимухов.
Центр избирком отказал Инде Рябиченовой в регистрации ее как кандидата в депутаты 29 апреля. В тот же день, то есть еще до получения официального уведомления, сотрудники избиркома рассказали ей, в чем причина отказа, говорит Индира Беченова.
Из неофициальных источников мне уже сказали, что придрались. И кто придирался? Это были члены ЦИК от фракции «Единая Осетия» в парламенте. Они стали изъявлять желание, чтобы мои подписные листы были подвержены графологической экспертизе. Якобы им что-то там не нравится в датах и в подписях. На что остальные члены ЦИК, я знаю, они это отрицали, они там ничего не видели. Но, как вы понимаете, графолог все равно пришел и сделал свое заключение. Ну, когда есть заключение графолога, то, соответственно, ЦИК здесь был совершенно бессилен, и они приняли вот такое решение.
Вчера Инде Рябиченова получила официальное уведомление. Исследовав его, представитель самовыдвиженца, юрист Тимур Кокойте, пришел к выводу, что исследования проведены неуполномоченным на то органом и недолжным образом. И обжаловал решение ЦИК Верховный суд. Я спросил Тимура Кокойте, почему он считает, что представители информационно-координационного центра неуполномочены проводить такие исследования.
Мы акцентируем внимание на то, что в Конституционном законе о выборах депутатов парламента четко говорится, что Центральная избирательная комиссия к своей работе может привлекать органы внутренних дел Республики Южная Осетия и органы Министерства юстиции. Но информационно-координационный центр, орган внутренних дел, он является национальным органом, то есть не является республиканским органом внутренних дел. И поэтому считаем, что они не имели права проводить такое исследование. И мы сомневаемся, что в их функционале вообще есть такой пункт, который им позволяет проводить такие исследования и участвовать в избирательном процессе.
Ну и второй вопрос к Тимуру. Что не так с самой экспертизой? Говорит Тимур Кокойте.
Само исследование тоже оформлено не так, как полагается. То есть есть справка от специалиста, которая без номера, без даты, просто на листе А4 за его подписью, где он утверждает, что они сделаны одной рукой. Он не установил процент подписи, который не соответствует действительности, не указал метод исследования, который он применил в данном случае. Ну и вот такие вот технические моменты не были отражены в этой справке.
Тимур, о каком проценте нарушений вы говорите?
Законом устанавливается 15% свыше этого. Если признаются недействительными подписи, то, соответственно, кандидат снимается. А эксперт не установил конкретный процент подписей, которые он считает недействительными. Он сказал, что все подписи внесены одной рукой.
Действующего депутата Юго-Осетинского парламента от партии власти «Единая Осетия» Инде Рябиченову произошедшее не удивило. По ее словам, сигналы о том, что ей будет непросто в эту избирательную кампанию, она начала получать еще до начала регистрации кандидатов.
Я была в списке партийном «Единой Осетии». Не знаю, по какой причине. Накануне съезда нашего «Единая Осетия» мне буквально вечером позвонил председатель, сказал, что меня в списках не будет, хотя долгое время, это же все обсуждается за полгода, я была уверена, что я есть в этом списке. Значит, после того, как меня вычеркнули из списка, я попыталась узнать, в чем дело. Причину не называли, начиная от президента. Он тоже отрицал как бы свою причастность к этому. Единственное, его помощник Давид Гасаев не сказал открыто, что тебя не хотят видеть в парламенте. Я сказала, ну, в общем-то, это не ваша прерогатива, не пускать меня. Но я решила все-таки пойти, совершила попытку, но, как вы понимаете, неудачную.
Второй сигнал о том, что ее не хотят видеть на выборах, по словам Инде Рябиченовой, она получила от своей помощницы, которая собирала для нее подписи избирателей в Циногаре, говорит Инде Рябиченова.
Моя уборщица была одна, и к ней подходили по вечерам женщины и говорили ей, что лучше бы ей не собирать подписи за меня, потому что действующий депутат Хубулов, он тоже собирал подписи параллельно со мной. За него ходила сестра главы местной милиции, да, отдела внутренних дел, и его супруга. И тоже всем говорили, чтобы за меня не отдавали подписи. Но подписи я все же собрала.
Что ж, будем наблюдать за этой историей и за другими подобными. Судя по отзывам участников избирательной кампании, складывается такое впечатление, что историй таких будет немало. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Глава МВД Грузии ответил на вопросы депутатов в связи с событиями в Панкисском ущелье. По оценке Георгия Гахария, вопросы, которые касаются тупикового положения, в определенной степени провокационные. Что касается провокационных вопросов, к примеру, как вы собираетесь выйти из этого тупика? Спокойно, с разумным подходом, вместе с теми людьми, которые хорошо осознают, в чем заключались неправомерные действия, что произошло, отметил Гахария. Глава МВД также отметил, что функция и обязанности введенных в ущелье полицейских было избежание противостояния между населением. Президент Грузии Саламе Зурабишвили подписала законопроект, связанный с порядком избрания судей в Верховный суд. Как сообщили Интерпресс Ньюс в пресс-службе администрации президента, в результате консультаций, проведенных между президентом и председателем парламента, в документе во втором чтении были учтены те принципиальные рекомендации, которые содержались в заключении Венецианской комиссии. В соединениях Южного военного округа, дислоцированных на территории Армении и самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, в масштабе местных гарнизонов и военных городков проведены комплексные тренировки подразделений антитеррора и военной полиции. В ходе тренировок военнослужащие при поддержке групп усиления на бронированных автомобилях «Тигр» и «Тайфун» отработали практические действия по охране и обороне территории военных городков баз. Условные диверсанты были переданы подразделениям военной полиции. В ходе проверки системы обеспечения безопасности военнослужащие отработали вопросы управления и взаимодействия с подразделениями военной полиции, сказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. По его словам, также была проверена готовность сил и средств подразделений антитеррора к практическим действиям. В общей сложности в мероприятиях было задействовано около 1000 военнослужащих и более 70 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3, а также комплексы беспилотных летательных аппаратов, отметил полковник. Сегодня в 18.11 по местному времени из-за аварии на ЛЭП и Мерети нескольким регионам Грузии была прекращена подача электроэнергии, сообщается на сайте телекомпании «Рустави-2». В Западной Грузии электричество почти полностью отключено, а в Восточной Грузии без электричества остались город Рустави и часть Самсхаджавахети. По имеющейся информации, ведутся работы по ликвидации аварии. Без электричества также осталось 50% населения Тбилиси.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу, а также тему выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Юго-Остенский ЦИК отказал в регистрации трем кандидатам-мажоритариям, как сообщается, по заключениям рабочей группы. Между тем, участники избирательной кампании жалуются на путаницу и явную неготовность Центра избиркома к проведению выборов. С подробностями Мурат Гукимухов.
Накануне избирательной кампании 27 декабря 2018 года парламент Южной Осетии принял конституционный закон об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия. В пункте 4 статьи 30 этого закона «Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов, списков кандидатов» говорится, цитирую с сокращениями, «Избиратель ставит подпись и дату ее внесения в подписном листе, где он указывает свою фамилию, имя, отчество, год рождения, серию и номер паспорта, адрес, место место жительства, указанный в паспорте гражданина, и дату его выдачи. Спустя два месяца, 28 февраля 2019 года, этот же парламент принимает еще один закон о выборах депутата парламента Южной Осетии. В приложении к закону указан образец подписного листа, который противоречит закону об основных гарантиях. В частности, если в законе об основных гарантиях необходимо указывать прописку избирателя, то в законе о выборах – место жительства. Кроме того, в последнем законе, в отличие от первого, не надо указывать дату получения паспорта. Иными словами, парламент наломал дров, а ЦИК, в свою очередь, то ли не заметил этих ошибок, то ли не придал им значения, то ли сделал вид, что не заметил. Не отреагировал Центр избирком, и когда в центральных газетах были опубликованы образцы предложений к закону о выборах, бланки подписных листов, сведения о доходах и расходах, имуществе и так далее. Но когда кандидаты начали сдавать документы и подписные листы, избирком вдруг обнаружил новый подход. Он начал руководствоваться исключительно законом об основных гарантиях. То есть, по сути, изменил правила. Говорит депутат югостинского парламента от оппозиционной партии НХАЗ, юрист Зита Бесаева.
Центральная избирательная комиссия обязана была разработать инструкции по заполнению этих приложений. Заранее ЦИК не определил форму, от которой нельзя отходить. Если бы образец был бы уже утвержден Центральной избирательной комиссией и представлен всем кандидатам, то, наверное, можно было говорить о том, что есть нарушения. Но если их нет, ни инструкции, и каждый заполняет по-своему, но самое главное, там есть все данные, которые необходимо было внести. Я считаю, что это уже основание того, чтобы признать их действительными.
У многих потенциальных кандидатов возникли подобные сложности.
Насколько я знаю, многие уже по несколько раз меняли эти подписные листы, потому что один говорит такая форма, другой говорит другая форма. Это о многом говорит. Не готовы мы чисто технически к проведению выборов. Потому что в процессе уже приема документов не могут меняться многие вещи. Когда принимают в одной форме, потом говорят, нет, вот эта форма неправильна, необходима вот эта. Но не может это быть.
Есть и другие неразъясненные Центр избиркома моменты, которые всплывают перед потенциальным кандидатом только в момент сдачи документов. Например, ЦИК требует указывать сертификат на материнский капитал, причем даже не обналиченный, в графе «Доходы, полученные от предпринимательской деятельности и иные доходы». Кроме того, ЦИК вдруг изменил требования к копиям паспортов. Начал требовать полные, а не выборочные копии документа. Избиркому зачем-то понадобились копии всех пустых страниц. Кто-то скажет, это мелочи, но из-за этих мелочей люди побежали собирать документы по новой. Но если этим кандидатам еще повезло, то представьте, каково будет тем, кто придет сдавать документы в последний день. По мнению Зиты Бесаевой, это не просто серия ошибок или некомпетентности. Это системная проблема. Всякий раз перед выборами власть просто зудит от желания обеспечить себе какое-то преимущество, и она пускается во все тяжкие. И этот раз не стал исключением, говорит Зита Бесаева.
Когда подходят к избирательному законодательству очень поверхностно, в торопях, лишь бы принять и пролоббировать свои интересы, происходит такая ситуация, когда действительно закон бывает сырым, недоработанным, и в результате его применения бывает затруднительным. Вот сегодня такая ситуация.
Как я слышал, вы голосовали против этого закона. Вы уже тогда предполагали, к чему это приведет?
Конечно, конечно. Мурат, я голосовала против этих законов, потому что изначально уже было видать, что Центральная избирательная комиссия будет в сомнительном положении при их применении. К нам не прислушиваются, когда мы представляем свои замечания. В итоге происходит вот такая ситуация. И невозможно, чтобы избирательное законодательство, я каждый раз повторяю, менялось прямо в канун выборам. Над такими законами надо работать заранее.
Это была депутат югостинского парламента Зита Бесаева. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Рано утром в Сухумской средней школе номер 2 возник пожар, в результате которого сгорела вся кровля и пострадало здание. Пожар потушен, никто не пострадал, в школе отсутствовала система противопожарной безопасности. Уполномоченные органы устанавливают причины возгорания. С понедельника учителя и ученики школы будут распределены по различным образовательным учреждениям города. Елена Заводская о том, что известно к этому часу.
Вторая Сухумская средняя школа загорелась сегодня рано утром. Через 3 часа сотрудники МЧС справились с огнем. Пожар был потушен и жертв нет. О работе пожарных рассказал начальник городской пожарно-спасательной части капитан Рустам Ханагуа.
Информация о пожаре поступила в 6:40 утра на пульт дежурного диспетчерскую. Сразу были высланы все имеющиеся техника. Помимо этого были задействованы подразделения с Ачемчирского района, с Гудрипского и с Гудаутского. В общем, в тушении пожара участвовало 112 человек и 14 единиц техники. На момент прибытия пожарных подразделений крыша была охвачена огнем полностью. Причины пожара устанавливаются. Пока никаких данных не могу дать по этому поводу. Почти 90% кровли уничтожено огнем. Внутри огонь не прошел, но, опять же, вода сверху, что стекала, это уже установят ущерб, наверное, другие службы, я не могу точно это сказать.
На вопрос о том, в каком состоянии была система противопожарной безопасности в школе, начальник отдела государственного пожарного надзора по городу Сухум и Сухумскому району Андрей Казарян ответил так.
Мы давали предписание ежегодно. Суть предписания в том, что там отсутствует пожарная сигнализация, конструкция чердачного помещения не обработана огнезащитным составом, огнетушители, первичные средства пожаротушения не в полном количестве. Если в чердачном помещении были бы датчики пожарной сигнализации, мы быстрее узнали бы о возгорании. И, скорее всего, большую часть чердачного помещения спасли бы.
Эти нарушения не устранялись?
Не устранялось. Наше предписание мы направляем директору школы, а также в 2018 году совместно с Генеральной прокуратурой проведены детальные пожарно-технические обследования, где эти же нарушения были выявлены.
О состоянии вентиляции и противопожарной системы школы проинформировал заместитель директора школы по хозяйственной части Вячеслав Харания.
Система вентиляции была 50%. Здесь же два крыла, левое и правое. Была подключена только левая сторона, а правая не подключена. Это сначала, когда школу сдавали, так оно и было. Я так считаю. Доработка и доделка. Эту школу тоже вот так вот официально нам никто не сдавал. Вот у нас нету ни карты, ничего, где что проходит, какие провода идут, что идут. Вообще схемы в общей школе тоже у нас не существует. Мы попросили вот в администрации, там старую схему мы взяли. Вот этим схемам как бы, да, вот когда внутренние какие-то работы делаем, да, вот пользуемся.
На вопрос о том, как администрация школы реагировала на предписание пожарных инспекторов, Вячеслав Харания ответил.
Да, предписание они нам давали то, что у нас нету сигнализации пожарной. Вот это я 100% знаю. То, что вот эти балки, которые вот так вот взяли, так просто балки поставили, вообще не закутаны, не противопожарные, ничего не сделаны. Это как сдано вот это все, так и осталось. Хотя наша администрация, Ирина Львовна, неоднократно обращалась, писала вот это все. Ну, обещали. А мы своими силами не можем же такие вещи делать. Я не знаю, школа откуда вот такая вот сила. Завхоз откуда может такие средства взять?
Вторая Сухумская средняя школа имени Александра Сергеевича Пушкина. Одна из старейших в Абхазии. Она была основана в 1870 году. В 2008 году в школе был проведен капитальный ремонт за счет средств российской финансовой помощи. В школе работают 80 преподавателей и учатся в 2 смены 1200 детей. По заключению специалистов МЧС, в здании школы учиться невозможно, поэтому Министерство образования Абхазии приняло решение распределить учеников по 3 учебным заведениям города. Министр здравоохранения Адгур Кокуба, как выяснилось, знает о том, что в школе отсутствовала противопожарная сигнализация. Он сообщил.
У нас много образовательных учреждений, где противопожарная безопасность находится на очень плохом состоянии. И перечень объектов, которым нужно было помочь привести в порядок, уже мы давно, несколько лет тому назад отправляли в кабинет министров.
Адгур Кокуба заверил, что в ближайшее время по поручению президента начнется восстановление крыши и ремонт всех пострадавших помещений. К началу следующего учебного года школа будет полностью восстановлена. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
О чем писали, что читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Представители политической оппозиции не исключают того, что лидер оппозиции Аслан Джаня мог быть отравлен. Об этом они заявили на пресс-конференции, сообщает Абхазинформ. Политолог Алхаст Хагушев отреагировал на данное заявление. Он написал пост в социальной сети Facebook. Озвучена версия отравления одного из основных претендентов на президентский пост. Полагаю, такое публичное заявление является достаточным основанием для начала официального расследования. Было бы правильным всем политическим и общественным силам проявить солидарность и сделать общее заявление по этому поводу. Такого рода злодеяния касается всех нас, и никто не должен остаться в стороне. Это вопиющий факт, по сути, политического террора. На 26-м году независимости Абхазию ожидают пятые выборы президента. Сайт cgp.org публикует статью Надежды Венедиктовой «Выборы без особых надежд». По мнению журналиста, многие жители республики не видят достойных кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Она считает, что никто из нынешних представителей абхазской политической элиты не зарекомендовал себя в качестве дальновидного руководителя, осознающего всю сложность сегодняшней повестки, способного предложить конструктивные меры для выхода из кризиса и обладающего политической волей, чтобы восстановить законность и хотя бы начать реальность, а не показную борьбу с коррупцией. Надежда Венедиктова считает, что никогда еще за всю послевоенную историю не было такой глубокой степени разочарования во власти, как сейчас. Многие говорят, что голосовать просто не за кого, и с ними трудно не согласиться. Скорее всего, предстоящие президентские выборы пройдут невыразительно и понадобится второй тур. Сложно представить, что в оставшиеся месяцы вдруг появится лидер, способный консолидировать хотя бы половину общества. Чтобы вызвать у избирателя хотя бы проблески доверия, кандидат в президенты должен не только предложить реальную программу развития и борьбы с самыми вопиющими недостатками, он еще должен заранее заявить команду, с которой будет выполнять свои предвыборные обещания, заключила Венедиктова. Посол Великобритании в Грузии 1998-2001 года Ричард Дженкинс в интервью нужной газете рассказал об изменениях, которые он заметил, приехав в Абхазию спустя 19 лет. Каким он видит развитие отношений между Абхазией и Грузией и какую роль в процессе переговоров играют страны Европы? Он считает, что нужно не изолировать абхазскую молодежь, найти возможность познакомить ее с идеями и тем, что происходит в мире, рассказать о новых идеях, концепциях, способах ведения бизнеса и многом другом, что важно для молодого поколения. Важно, чтобы молодые люди знали о том, что происходит снаружи, чтобы понимали какие-то вещи и имели возможность учиться, отметил Дженкинс. Общество, по его словам, не должно быть изолировано. Ричард Дженкинс понимает, что это связано с признанием, возможностью выезжать, и решение этого процесса может затянуться. Но если будет прорыв в отношениях двух сторон, в переговорах, не только в Женеве, это может случиться быстрее. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, маравай, пися, пися, ма пися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Весной многие устремляются на дачи, работают в садах. Как с этим в Цхинвале, у горожан спросила Зарина Санакоя во время рубрики «Голоса».
А вы обрабатываете землю, выращиваете сами что-нибудь?
Огородный сезон начался в январе месяце, когда нужно было обрабатывать. Копать, перекапывать, убирать сорняки. Обрабатываем. У нас в Гуджабауле есть участок, у нас там есть все, включая плодовые деревья, картофель, томаты, лук, зелень, ну все есть, что положено. Что растет, то есть.
Земля перед носом, ее жалко, если она просто так стоит.
Больше ни по какой причине. Не потому, что я голодаю или потому, что я это обожаю. Но если она есть, на ней нужно что-то посадить.
Сейчас я живу один, дети уехали учиться. А так раньше мы всегда работали в огороде. Сам я врач, хирургом всю жизнь проработал. Принято считать, что люди моей профессии, особенно хирурги, не выполняют тяжелую работу. Но как врач я убежден, что ничего полезнее работы с землей нет. Работа на свежем воздухе, моральное удовлетворение от результатов. Разве это не хорошо? Тем более мы же не гектары обрабатывали, а свой участок. Он хоть и небольшой, но у нас росло все, что здесь можно вырастить.
Вы работаете в огороде?
Да. Палисадники у себя дома и вот здесь возле работы. Все так, я люблю цветы сажать. Люблю копаться в земле. Если бы было, то почему бы и нет? Можно и другое сажать.
Чтобы было время или
земля? Время, время. Земля-то есть, времени нет. Работа такая, что не получается. Да, так я люблю. Ну, мне нравится там копаться. Смотреть, как это все растет. И потом радуешься, что там что-то выросло, и приятно бывает. У меня дома только палисадник с цветами. Да, обрабатываю, конечно. У нас частный дом, есть участок. Есть цветы и деревья, но место еще остается, так что сажаем всего понемножку. В селе у нас тоже есть участок, но там в основном плодовые деревья, малина, смородина. То, что не требует постоянного присутствия и ухода. Я не понимаю, как можно не хотеть в сезон собрать свой урожай. Что касается зелени, она у меня почти круглый год своя. Есть небольшая теплица. В нашу теплую зиму там хорошо растет зелень. Да и люблю я работать в огороде.
Вы обрабатываете землю, работаете с землей?
Нет, к сожалению, нет. У меня такого здоровья нет почему-то.
Я здесь не бывала, не жила я здесь. Я приехала недавно, поэтому еще не определилась полностью. Пока что натуральный продукт, конечно. Хотелось бы, да.
Нет, конечно. У меня нету нигде работать. И времени нету. Где работать, как бы, ну, с моей работой тут и... Я-то люблю цветы, все, а работать я не могу с землей. Я не получается с землей работать, честно говоря. А так люблю, смотреть люблю. Уже, когда красиво, тоже люблю. Когда кто-то уже поработал, когда мама уже поработала, тогда почему нет? А сама как-то не умею я с землей работать, честно говоря.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Скинвал.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Протесты, победа чешского ательера 5 лет назад. Томаш Крчмарш, владелец 4-звездочной гостиницы в центре города Острава на северо-востоке Чехии, повесил на двери объявление о том, что с 23 апреля 2014 года не принимает в качестве постояльцев граждан Российской Федерации. Причина – аннексия Крыма. Буквально через пару недель после этого торговая инспекция страны выписала предпринимателю штраф. Но он решил обжаловать его в суде. За 5 лет дело рассматривалось в нескольких инстанциях. Наконец, 30 апреля Конституционный суд страны признал, что денежное наказание было безосновательным. Это значит, что отныне любой чешский ательер имеет право последовать примеру владельца островской гостиницы. Об интересном прецеденте рассказывает журналист русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер.
В решении Конституционного суда Чехии объясняется, что предприниматель, даже прося у постояльцев письменно подтвердить несогласие с аннексией Крыма, поступает таким образом на благо общества. Эти действия полностью согласуются с внешней политикой Чехии и политикой международных организаций, заявил судья Войтек Шимичек после оглашения своего решения собравшимся журналистам. По его мнению, речь в данном случае не идет о дискриминации, так как даже в Европейском Союзе действуют разные правила для тех, кто имеет паспорт одной из стран ЕС и тех, кто является гражданином государства, не входящего в Евросоюз. По этой причине в данном случае неприменимы запрещающие дискриминацию по национальному или расовому признаку законы. Суд посчитал, что владелец отеля имел право принимать решения, которые его отличают от других гостиниц, даже если это отличие состоит в политических взглядах. По мнению суда, причины, по которым владелец гостиницы отказывался предоставлять свои услуги отдельным людям, не являются проявлением ненависти или нарушением международного права. У торговой инспекции Чехии, выступавшей в суде истцом, еще есть возможность опротестовать это решение в Верховном суде. Однако другие предприниматели в Чехии уже сегодня имеют право ввести подобные ограничения в своих гостиницах или ресторанах. Четырехзвездочная гостиница «Бриони Бутик Хотел» находится в центре Остравы. Город является одним из промышленных центров Чехии, и сюда очень часто приезжают по делам россияне. В Остраве находится российское консульство, а с 2008 года здесь ежегодно проходят Дни России. Это не только культурное мероприятие, но и конференция, на которой чешские предприниматели могут наладить бизнес-контакты со своими восточноевропейскими коллегами. И вот именно в этом городе 5 лет назад появилось объявление с отказом предоставлять услуги россиянам. Правда, не всем, а только тем, которые не согласились подписать признание, осуждающее действия России в Крыму. Владелец островской гостиницы Томаш Кырчмаш в интервью объясняет, почему он принял это решение и с какой реакцией он столкнулся.
Это решение было принято де-факто 5 лет назад. А причина? Вот так эмоционально я отреагировал на аннексию Крыма. Я всех предупреждал заранее. Я не хотел, чтобы человек остался на ночь на улице. Я хотел дать шанс тем, кто был против, и заранее просил подписать признание. Кто сделал это, мог остановиться здесь. Кто нет, не мог.
Вы столкнулись с негативной реакцией на эту просьбу?
Да, конечно. Хотя тогда она не была такой эмоциональной, как сейчас, после решения суда. Сейчас пошел шквал негативных реакций. Но вообще из 100% моих гостей только 5%, максимум 10%, отнеслись к моей просьбе негативно. Некоторые письменные реакции, которые поступили в адрес нашей гостиницы на протяжении последних 2 дней, мы вынуждены были передать полиции. Это было уже чересчур. Мне угрожали убийством. Это были чехи, не россияне.
А россияне, как реагировали они?
Многие подписали и спокойно здесь жили. На самом деле, со стороны россиян никаких негативных реакций вообще не было, потому что они заранее знали о нашем условии, и те, кто был против, решили остановиться в другом месте или как-то по-другому решали эту проблему. От нас ни один россиянин не ушел со скандалом, все подписали. И все эти чистосердечные признания мы теперь храним у нас в архиве на память. Как говорили в 1968-м, навеки вечные они у нас будут храниться в нашем архиве.
Те ограничения, которые вы ввели в своей гостинице, действовали всего 2 недели. Почему вы потом перестали требовать от россиян подписать, что они не согласны с аннексией Крыма?
Я был, наверное, первым в мире, кто такие ограничения ввел. И надо сказать, что моему примеру последовали и другие. Но всю эту волну начали глушить. С одной стороны, разнообразными государственными санкциями, а с другой, против меня начали массированную атаку проверяющие органы. Торговая инспекция выписала нам штраф, потом начались разнообразные проверки, которые портили нам жизнь. И все это были причины, по которым мы не могли продлить действие наших требований к постояльцам.
Кто против вас подал в суд? Торговая инспекция или постояльцы?
Торговая инспекция мне выписала штраф, и я рассердился, но не из-за денег. Я просто решил доказать свою правоту, а единственный путь, как противостоять торговой инспекции, протестовать решение в суде. Первый суд мы выиграли, но чиновники подали апелляцию, потом мы проиграли и обратились к суду высшей инстанции, который нам снизил штраф с 50 тысяч крон до 5 тысяч. Но мы подали апелляцию и выиграли. А Конституционный суд, я считаю это успехом, посчитал, что правда на нашей стороне.
Дал нам за правду.
Но еще есть возможность, что дело будет опротестовано в Верховном суде.
Мы ничего делать не будем, но я считаю, что этот случай свое дело сделал. И весь мир тоже услышал об этом. Теперь все будет зависеть от нового президента Зеленского, как он это решение использует в пользу своей страны. Я буду держать за него кулаки и за Украину.
А Украине?
Вы говорили после одного из судебных заседаний, что можно провести параллель между тем, что произошло в Чехословакии в 1968 году, и тем, что в 2014 году произошло в Украине. Могли бы вы это объяснить?
Конечно, параллель в том, что не нужно постоянно наступать на одни и те же грабли. Это просто угнетение меньшинства. А раз они слабы, так поднажмем. Это сценарий, который уже много раз в истории повторяется. Президент Путин ничего нового не выдумал. У меня складывается впечатление, что многие плохо учили историю, и я им помог освежить знания. Мне кажется, у меня получилось. В обществе началась дискуссия. Хотя, когда я принял свое решение, я, конечно, не рассчитывал, что поднимется такая волна. Мне в страшном сне не могло присниться, что что все это растянется на 5 лет. Но я рад, что так случилось. Если бы я изначально делал это ради всего этого, у меня точно не получилось бы. Все это родилось само собой.
Изначальным импульсом было ваше несогласие с аннексией. Как вы оцениваете нынешнюю политику России?
Мне кажется, все видят. Вот на днях Путин облегчил получение паспортов в Донбассе. Здесь все понятно, он продолжает гнуть свою линию. С одной стороны, реакция соседних государств и санкции, введенные Европейским Союзом, и всеми подряд, конечно, имеют какой-то эффект. Но, в общем, все идет в плохом направлении. Имперская политика России никогда не меняется.
Рассказывал чешский предприниматель Томаш Крчмар. С ним беседовала журналист русской службы «Радио Свобода» Александра Вагнер. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.